Сегодня в студии «Донбасс Реалии» профессор Александр Ярым Агаев, профессор Государственного университета экономики и технологии транспорта. В прошлом Александр работал в Донецком национальном техническом университете. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, если вот смоделировать, я понимаю, это неблагодарное занятие, да, гадать на кофейной гуще, но если вот все политические исходные останутся такими же, какие сейчас, какое будущее вы видите у... Это территория, оккупированная сепаратистами на Донбассе, экономическая именно.
Экономическое будущее. Ну, если говорить в общем, то никакое. Проблема в том, что эта территория в силу обстоятельств и политических, и исторических не может быть автономной в экономическом плане. То есть она не может обеспечить себя, ну, хотя бы в силу специфики структуры экономики, которая существует в этой регионе. В настоящее время бизнес в Донбассе существует, но это бизнес мелкий. Всегда нужен приток денег извне, чтобы закупать товары, ну, и всякие, все другое. И этот приток... осуществляется сейчас исключительно за счет притока денег, который либо поступает с территории Украины в виде социальных выплат, пенсий и так далее, либо с территории России в виде тех же социальных выплат, а также зарплат, ну, как боевикам, так и сотрудникам тех органов, которые существуют в Донецкой и Луганская область, имеется в виду на оккупированных территориях. Другая схема в ближайшее время, ну, не представляется вероятной. Говорить о том, что там может быть возобновлена работа каких-то предприятий серьезных, которые будут массово поставлять продукцию на экспорт, неважно куда, в Россию, на Украину и так далее, ну, это крайне маловероятно в силу и структуры промышленности. Но дело в том, что, например, товары этих территорий абсолютно не нужны в России. Эти все товары в России являются избыточными.
А, допустим, в странах третьего мира?
Как? Через Россию.
А вот, то есть вы говорите о том, что, допустим, приднестровский сценарий, да, вот приднестровские, да, промышленность, все товары, там даже коньяк продается под брендом Made in Moldova, да, вы не видите такого сценария, что, возможно, при вот такой заморозке, политическом потеплении, когда, ну, более-менее примирятся эти части, будет продаваться Made in Ukraine товары, которые будут делаться на территории так называемых ДНР, ЛНР?
Ну, при попустительстве Украины возможно, но это именно попустительство Украины. Зачем это надо Украине, я не знаю. Ну, хотя могут быть всякие неожиданные сценарии.
Но Молдова этим занимается сейчас.
Молдова этим занимается, но зачем это, во-первых, Молдове надо, это тоже не совсем понятно. Во-вторых, понимаете, чем отличается Приднестровье, Абхазия или, ну, Южная Осетия? Во-первых, там гораздо меньше населения. Во-вторых, это территории, которые способны, в общем-то, способны обеспечить себя хотя бы едой. Донецкая область не способна, она другая по структуре, это промышленная область. Приднестровье говорят, что это тоже промышленный регион, но на самом деле, ну, там работает, ну, 1-2 завода, все. Но там и население очень маленькое, а в Южной Осетии это вообще 40 тысяч населения, понимаете? И кроме того, уровень жизни, вот то, что мы читаем об Абхазии, он исключительно низкий.
То есть мы можем сказать, что так называемые ДНР и ЛНР – это такая уникальная ситуация на карте непризнанных государств мира, то есть территория, которая не может себя обеспечить, но очень густонаселенная.
Палестина, пожалуйста. То же самое. Палестина тоже не обеспечивает себя и живет за счет в основном дотаций Израиля и Организации Объединенных Наций. Другое дело, что на дотации Объединенных Наций Израиля жить гораздо лучше, чем на дотации России. Просто это существенно более высокий уровень дотаций. Могут. Вот существуют территории, которые десятилетиям живут без экономики, если кто-то их дотирует. Но специфика заключается в том, что Россия дотирует всегда исключительно скудно. Это крайне невыгодный донор для тех, кто живет на территории, которые дотируют Россию.
То есть только обтлела экономика?
Обтлела жизнь. Экономика не играет никакой роли. Только чтобы тлела какая-то жизнь. Ну, представьте себе, ну, давайте посмотрим на пенсионеров. Сколько выплачивается пенсионерам вот пособие, которое выплачивает Россия? Это, значит, пересчитывалось таким образом. Пенсия на Украине, ну, была, положим, 1200 там, гривен, умножалась на 2, и получалось 2500 рублей. Это $40. Это $40 на человека, вот Россия тратит. Этот пенсионер живет на $40, ну, большинство живут на 2 пенсии, давайте честно говорить. Сколько тратит Европа на одного беженца из Сирии, Афганистана, вот этот миллион беженцев, о которых мы говорим? Она тратит в среднем от 600 до 800 евро в месяц на одного беженца. Поэтому, естественно, что $40 – это крайне скудное существование, даже с учетом разности цен и тому подобных вещей. Ну, просуществовать можно на $40, видимо. Есть люди, которые могут на $40 в месяц как-то просуществовать. Ну, вот и будут существовать.
Александр Николаевич, а вы, я вас правильно понимаю, что даже вот с таким большим количеством территорий, которые Россия финансово поддерживает, да, это вот все те непризнанные государства, о которых мы говорим, это, в принципе, не такая уж и большая ноша на бюджете на российском, о чем многие говорят, да?
Никакая. Вот. И не надо строить иллюзий. Речь идет о том, что ну сколько тратят денег на Донбасс сейчас? Ну, миллиард, ну, может быть, 2 миллиарда в год. Это копейки. Это совершенно копеечные суммы. Какая бы ситуация не была тяжелая в России, она ухудшается, это совершенно естественно. Уровень жизни в России падает. Но 2 миллиарда они могут тратить еще долго. И, ну, по крайней мере, и на 10 лет хватит, и на 20, и так далее. На другие территории тратят меньше денег, там меньше населения.
Я просто к чему говорю о том, что многие политологи говорили, что вот, в принципе, один из факторов, который развалил Советский Союз, это то, что Советский Союз продолжал поддерживать своих соратников за рубежом при падении цен на нефть. То есть сейчас вот происходят такие подобные вещи, или вы не видите таких параллелей?
Дело в том, что тех, кого поддерживает Россия сейчас, она поддерживает в очень небольшом финансовом объеме.
То, о чем мы говорили.
Рассчитывать на то, что это сломает экономику России, это крайне наивно и неправильно. Это просто непонимание баланса. Кроме того, вы поймите, что, к сожалению, давайте фактами оперировать, экономика Украины падает быстрее, чем экономика России.
Да, вот как раз я об этом хотел спросить. Напоминаю слушателям, у нас в гостях Александр Ярым-Агаев, профессор Государственного университета экономики, технологии и транспорта. Мы говорим в экономической ситуации, перспективах так называемых ДНР, ЛНР. И вот вам еще такой вопрос. Скажите, вы верите в то, что на подконтрольной Украине части Донбасса возможно экономический рассвет, подъем, каким он будет? Вот, допустим, на прошлой неделе бывший глава Донецкой облгосвязи администрации Сергей Тарута вот призвал создать там инвестиционный климат для подъема производства. Видите, там какие-то точки роста и вообще возможность при вот такой, когда так близко линия разграничения проходит?
Я не верю ни в какие точки роста нигде и не верю в какие-то отдельные оазисы. Либо в стране в целом есть экономический рост, есть экономический бум, либо его нету. И не надо выдумывать, что вот такая-то территория будет так развиваться, а другие так. Либо Украина будет активно развиваться, автоматически будут развиваться все территории, включая и территории Донбасса. Либо не будет ни там развития, ни тут развития, это тоже возможный вариант. Во-вторых, у Украины нет никаких ресурсов создавать какие-то особые условия. Не надо тоже питать иллюзии по этому поводу. У Украины нет ресурсов нормально помочь беженцам. О каких особых условиях промышленности, экономики в данный момент может идти речь?
А Запад может помочь создать витрину, такое благополучие свободной Украины?
Может, может, но я могу сказать, что вначале Запад мог бы помочь тем перемещенным лицам, которые есть, это гораздо проще было бы деньги Украине на это выбить, потому что это гуманитарная миссия, на гуманитарной миссии гораздо легче выбивать деньги, чем на экономические. Но Украина это не смогла сделать. Она не смогла, ну, поставить вот вопрос таким образом, чтобы эти деньги получить.
Мы прервемся и продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии Александр Ярымагаев, профессор. Мы говорим о экономическом будущем так называемых ДНР, ЛНР и процессах в экономике, в мире, как они повлияют на это. Александр Николаевич, вы видите возврат, когда вернется Донбасс, если он вернется, каким будет его место? Я уже задавал этот вопрос многим экономистам. Сейчас там происходят неотвратимые, да, процессы уже, которые окончательно убили эту промышленность, его место как угольное, да, такой вотчины или нет?
Очень интересный вопрос. Не преувеличивайте значение объектов, которым по 70-60 лет. Вопрос заключается только в том экономическом климате, который может быть. Будут благоприятные экономическая ситуация, построят новые предприятия, будет работать новая промышленность и так далее. Не надо переживать по поводу того, что какую-то шахту затопило. В конце концов, стал бы вопрос о закрытии этой шахты, скорее всего, все равно, понимаете? Особой ценности экономические объекты Донецкой области по состоянию на сегодняшний или на вчерашний день не представляют. Если и есть какие-то более ценные, то они не на территории ДНР и ЛНР. То есть они либо это Краматорск, это Мариуполь, это более ценные объекты. В Донецке, в самом Донецке, промышленность в последнее время вообще почти уже не работала.
И все-таки, если представим себе, Украина восстанавливает суверенитет над Донецком, чем занять такое огромное количество людей? Вот если сформировать, да, такую украинскую промышленную политику или...
Я еще раз говорю, не надо ничем занимать. Создайте нормальную рыночную экономику. Люди сами начнут придумывать, чем они будут заниматься. Конечно, есть проблема, что в Донецкой области очень много людей, которые проработали на крупных предприятиях и которые, вообще говоря, не могут жить самостоятельно. Им надо куда-то приходить на работу, самоорганизоваться они не могут. Но учтите, что сейчас эти люди не составляют большинство населения. Ни шахтеры, ни металлурги не составляли последнее время уже большинство населения Донецкой области.
Но их семьи, они тоже воспитаны в таких патерналистских традициях?
Вместе с семьями
не
составляли уже. Да, я понимаю. Я понимаю, что это проблема. Надо что-то решать. Но поддерживать неэффективные производства – это не путь. В каком-то смысле разрушение предприятий может быть полезно, придется строить новое, а не пытаться удерживать на плаву тот корабль, который абсолютно заржавел и который все равно бы утонул. Понимаете, нужен толчок, он в этом плане есть. Надо будет создавать что-то новое. Ну, стояли донецкие предприятия, машиностроительные предприятия стояли, металлургический завод работал плохо, ну, как-то работал. Но вы понимаете, что металлургия работала исключительно исходя из благоприятных конъюнктурных ситуаций, которая была в мире, полностью на экспорт. Это возможно, но только при высоких ценах на металл. Он бы стал при нынешних ценах на металл бы, скорее всего, все равно.
Тем не менее, Россия покупала, был спрос на металлопродукцию.
России не нужна металлопродукция. Россия является главным конкурентом Украины по экспорту металлопродукции, причем того же сортамента, что выпускает Украина. У России выгоднее всего платить вот эти копейки в Донбасс, но чтобы это вообще ничего не работало.
Ну, то есть опять политические, с политическими целями?
Нет, с экономическими. С экономическим это даст возможность увеличить производство на российских предприятиях.
Убили конкуренцию, то есть.
Да. Совершенно экономически.
Александр Николаевич, а что ждет донецкие шахты? Закрытие? Вот поскольку в России они уже давно отказались от системы их дотаций, да, ну вот сейчас они тем не менее работают, но они все дотационные практически на Донбассе. Какое у них будущее будет? Опять же, огромное количество шахтеров. Вы говорите, их там не большинство, но это социальная проблема, да, их там тысячи, десятки тысяч.
Да, это социальная проблема. Давайте не путать две проблемы. Давайте не путать две проблемы, проблему социальную и проблему экономическую. Нельзя решать одно за счет другого. Более того, я не уверен, что вот та дотация, которая платилась шахтерам, шахтам, ну, шахтам и через шахты шахтерам, она была бы больше, если бы просто этим людям платили зарплату за то, что они не ходят на работу.
Ну, это как говорил еще Арсений Яценюк об этом, мы можем
я
разделить.
Я не уверен. Надо считать, я в этом не уверен. Кроме того, есть определенное количество шахт рентабельных. И они, в принципе, могут увеличить объем производства. Ну и третье. Что значит дотация? Кроме дотации существовала еще одна вещь. Эта вещь заключалась в том, что были внутри занижены цены на уголь. То есть при плохих горных условиях цены на Украине на уголь были искусственно занижены, при том, что на газ они были завышены, а на нефть были вот нормальные мировые цены. То есть мало того, что шахтерам было трудно работать даже под мировые цены, эти цены были занижены. Но первое, что надо сделать, полностью отпустить было цены на уголь, но сейчас цены на уголь крайне низкие в мире. Они просто очень низкие.
Последний вопрос к вам, Александр Николаевич. Видите ли вы возможность экономического роста, о чем вы говорите, в Украине, при условии вот существования вот такой больной точки на карте Украины, которой, как говорят, и добивался Путин, да, вот точки нестабильности. Возможен ли экономический рост сейчас?
Да, да. Более того, страны, которые воевали, если не были разрушения массовые на территории этих стран, во время войны могут показывать рост. Другое дело, что этот рост иногда происходит за счет того, что экономика переходит на военные рейсы.
Как у нас, в принципе, да, сейчас растут
заказы? У нас нет, у нас не переходит экономика на военные рельсы. Я не вижу. Если бы она переходила, она должна была переходить сразу. Это могло бы дать большой рост. При этом, правда, давайте честно скажем, что роста благосостояния не было. Экономика прошла без роста благосостояния. Такое тоже бывает. Но я не вижу причин. Причина – это, конечно, понятно, нарыв, который очень мешает. Он очень тяжел. Но за два года мы не изменили модель экономики Украины в целом, понимаете? И это главное. Я не понимаю, почему некоторые экспортные отрасли сокращают объемы, которые совершенно не связаны с территорией Донбасса.
Я вас понял. В общем, вы оптимист, питаете надежду. У нас в гостях был Александр Ярым-Агаев, профессор Государственного университета экономики, технологии и транспорта. Мы говорили о экономической ситуации в так называемых республиках. Не переключайтесь.